Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как реагируют на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Если вы слушаете нас в Ютьюбе на новом канале «Радио Свобода Контекст» и не находитесь в России, пожалуйста, поставьте нам лайк, а еще лучше подпишитесь на канал. И спасибо всем, кто это уже сделал. В этом выпуске речь пойдет о высказываниях Льва Шлосберга в интервью Ксении Собчак и о приговоре педиатру Надежде Буяновой. Один из лидеров партии «Яблоко» Лев Шлосберг несколько дней назад побеседовал с Ксенией Собчак, и некоторые его высказывания возмутили комментаторов до глубины души, особенно фрагмент об Украине.
Украина сопротивляется. Государство и человек являются жертвой до той минуты, до той секунды, пока не начинает сопротивляться. Украина начала сопротивляться с утра 24 февраля. Это сопротивление при поддержке десятков иностранных государств, их денег, их техники, их специалистов, их всего – привело к тому, что Украина выровняла ситуацию. Сегодня военные силы, совокупные военные силы Украины с учетом союзников, их оружия и их денег, и совокупные военные силы России примерно равны. Тот, кто сопротивляется, не является жертвой. Жертва не сопротивляется. Жертва позволяет себя убить.
Это интервью тяжело смотреть, отмечает журналистка Наталья Геворкян.
Снимаю шляпу перед теми, кто досмотрел интервью Шлосберга Собчак. Я бы и интервью это не назвала. Собчак превратилась нет не в провокатора, а в чистого манипулятора. И Шлосберг оказался легкой добычей для манипулятора. С другой стороны, кто ему крив? Мог бы не становиться добычей, но, видимо, очень хотелось. Развидеть и расслышать это теперь не удастся.
Рассуждение о том, что жертва не может защищаться, это скотство, говорит журналистка Татьяна Фельгенгауэр на канале Александра Плющева.
Меня это очень задело. Задело в личном смысле, потому что я была на месте человека, а Лев Шлосберг говорит «государство и человек». То есть как бы я могу его слова отнести к себе. Я была на месте человека, который сопротивляется и который пытается отбиться от человека, который пытается тебя убить. Я скажу, что ничего более омерзительного я в своей жизни не видела. Я написала текст, в котором сказала, что, ну вот, знаете, у меня шрам вот здесь вот на пальце до сих пор. Это потому, что я когда отбивалась, я пыталась, ну, хотя бы как-то остановить нож, которым меня били, и хватала его голой рукой. И, видимо, вот в тот момент, когда я начала сопротивляться, я потеряла, да, статус жертвы. И что я, уравнялась с агрессором или как? Или что? Кем я стала? Вот Лев Шлосберг не очень понятно объясняет, честно скажу, потому что из всего того, что он в целом наговорил, он уравнял Украину и Россию, он уравнял Зеленского и Путина, он реально там их уравнивает во всем. И я была просто поражена этим скотством, я не могу другое слово подобрать, потому что это абсолютно людоедский подход. В российской полиции такие подходы регулярно используют по отношению к жертвам домашнего насилия. Они говорят, когда вас убьют, тогда и приходите. Шлосберг говорит, жертва даст себя убить, и тогда она жертва. И это подлость, мерзость. И все попытки оправдать Шлосберга и сказать, он имел в виду другое, это полная ерунда.
В похожем духе высказываются и многие другие комментаторы. Юлия Пятецкая.
Интересно, а по логике Шлосберга жертвами Холокоста являются только те евреи, которые не сопротивлялись? По логике Шлосберга жертвами путинского режима является, видимо, русский народ, который поголовно терпит, а не Политковская, Немцов и Навальный.
Это интервью льет воду на кремлевскую мельницу, комментирует на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Но если есть интересанты, которому выгодно вот это вот, то, что было, происходило в течение полутора часов на канале Ксении Собчак, то они в Кремле. Я думаю, что им очень выгодно такое интервью, им очень выгоден этот человек, им очень выгодна эта позиция, она прелестная. По сути, в этом интервью, так или иначе, Лев Шлосберг полностью оправдал военные действия Российской Федерации против Украины. Военные преступления против украинского народа. Походу, конечно, он обвинил в самых страшных грехах и тех людей, которые сегодня находятся вне России, политиков, писателей, журналистов. по сути, повторив все те самые оценки, которые регулярно произносятся с экранов российских телевизоров. Ничем не отличаясь от риторики ток-шоу Соловьева, Скобеевой, от окриков Симонян. Ну, только такой интеллигентской... Хотя нет, чего там говорить. Никакой там интеллигентской обертки нету, никакого фантика интеллигентского. Все очень оскорбительно, жестко, почти по-хамски. Обвиняя людей, что они типа выбрали не свободу. Раньше-то как говорили? Они выбирают свободу в отношении мигрантов советской эпохи. Нет-нет-нет, здесь, похоже, действительно Лев Маркович встает на сторону российской пропаганды в самом отвратительном ее виде, когда говорит о том, что за печеньками, за хорошей жизнью, за благополучием, вместо того, чтобы быть со своим народом, который переживает такую страшную годину.
Еще одна цитата, которая многих возмутила, это высказывание Шлосберга о российских политэмигрантах. «Я считаю, что они потеряли свой народ. Они этих людей никогда не любили, они всегда их презирали, но сейчас на фоне этой крови они показали свое лицо. Им показалось, что они могут стать частью завтрашних победителей», – сказал Шлосберг. История знает такие примеры, отмечает журналист Александр Хоц.
Преодолевая рвотный рефлекс, я все-таки еще раз вслушался в логику Шлосберга, который 100 раз повторил, что выгнанная из страны интеллигенция не представляет больше русского народа, потому что радуется поражению Родины и вынуждена будет объясняться перед русским народом, если когда-то вернется в Россию. Любопытный вопрос, кто и перед кем будет объясняться. К примеру, Томасу Манну не пришлось оправдываться перед немцами после разгрома Германии за то, что он оторвался от народа и вещал из Лондона, пока союзные войска бомбили Берлин. Скорее, наоборот, именно народу пришлось оправдываться за нацистское безумие и военные преступления. А канцлеру этого народа со временем пришлось встать на колени, чтобы просить прощения от лица немецкой нации. Так что я бы на месте Шлосберга 100 раз подумал, кто оторвался от человеческих ценностей, а кто остался им верен ценой репрессии и изгнания.
Упреки Шлосберга в адрес уехавших – это продолжение спора, который начался еще несколько месяцев назад. Тогда Шлосберг раскритиковал российских политиков и активистов, которые поддержали Украину, и назвал их «партией чужой крови». С ним поспорили, в частности, журналист Сергей Пархоменко и публицист Виктор Шендерович. В интервью Собчак Шлосберг явно кого-то обманывает, отвечает на претензии Виктор Шендерович на канале «Ходорковский лайв».
Он говорит, Лев Маркович Шлосберг, там, из важных вещей. Он говорит, опровергая там, меня и Пархоменко, о том, что он говорит свободно. Вот важная самая точка, как мне кажется, в этом интервью. Что он свободный человек, который говорит то, что он думает. И здесь очень важный развил. Потому что либо он лжет, и он хотел бы сказать, что Путин военный преступник, развязавший преступную войну, что по вине Путина погибли сотни тысяч уже россиян и украинцев. Либо он хочет это сказать и не может сказать, и тогда его можно пожалеть, и тут полное понимание, но тогда он лжет, что он свободный человек и говорит то, что он думает. Либо стокгольмский синдром уже сожрал его целиком, и он действительно не хочет этого сказать. Но это значит, что Лев Маркович Шлосберг уже совсем полюбил старшего брата, как герой великого романа Оруэлла. И это очень важная развилка для того, чтобы понять, что происходит со Шлосбергом, не с Россией. А происходит печальная вещь. Для меня, я посмотрел, ну, не целиком, но большую часть этого интервью, печальное ощущение, именно печальное, потому что я с симпатией отношусь и продолжаю относиться к Льву Марковичу. Он ведь приличный человек, но никуда не деться. Он поставил невыполнимую задачу быть российским политиком, но под Путиным. В обстановке абсолютной несвободы и угрозы быть свободным российским политиком. Сегодня это оксюморон, это невозможно. Пока есть Путин, не будет политики. И человек, который утверждает, что он свободный российский политик, обманывает, ну, как минимум нас, скорее всего, и себя тоже.
В защиту Льва Шлосберга выступил журналист, режиссер документальных фильмов Сергей Ерженков.
Наверное, как и все люди, Шлосберг может ошибаться. Но в его искренности я ни секунды не сомневаюсь. Я сужу Льва Шлосберга по делам его, как сужу по делам и тех, кто сегодня его поносит. Ну а если возвращаться к разговорам про войну и упрекам в его адрес, я напомню, что это он в далеком 2014-м показал и доказал, что на Донбассе воюет профессиональная российская армия. Они с Володей Раменским показали захоронение псковских десантников. Многие из тех, кто бросают сейчас в него камень, еще пропагандистами на федеральных каналах работали. Просто не хочет человек ходить строем и под флагами. Впрочем, и флаги, как видим, уже отменили.
Сложно критиковать Шлосберга, зная, что на него уже заведено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, пишет активист Борис Романов.
Шлосберга жалко. Но, ребята, как он может сейчас говорить вменяемые вещи? Жив и не в застенках – уже хорошо. Собчак садистски берет интервью у заложников режима, то Протасевич, то Шлосберг.
Шлосберга неправильно поняли, комментирует политолог Станислав Белковский на канале «Игрянул Грэм».
По поводу комплекса жертвы, я, как ни странно, соглашусь с Львом Шлосбергом, что вообще само представление о жертве крайне рискованно. Да, потому что вот соблазн объявить себя жертвой очень велик. А не нужно быть жертвой, нужно не быть жертвой, а сопротивляться. Ведь Шлосберг, как всегда, имеет в таких случаях имеет в виду себя, а не Украину. Он говорит о себе. Всемирная отзывчивость, воспетая Федором Михайловичем Достоевским в его пушкинской речи, касается не русского народа. Она касалась в той речи самого Федора Михайловича Достоевского, который мог перевоплотиться полностью в любого из своих персонажей и тем самым защищать его. Эта отзывчивость присуща в той или иной степени каждому человеку, который, говоря о чем-то, ставит себя на место субъекта. Да, вот Шлосберг не жертва, он объект кремлевского давления, но не жертва. Он, собственно, и Украина тоже не жертва в том смысле, что она нашла в себе силы сопротивляться и сопротивляется.
Сам Лев Шлосберг в интервью тому же каналу «Игрянул Грэм» заявил, что его слова вырвали из контекста. В это сложно поверить, поскольку и он, и другие члены партии «Яблоко» давно высказываются в подобном духе, пишет соратник Навального Леонид Волков.
Не могу перестать удивляться людям, которые в 2024 году офигевают, не могут поверить своим глазам или ищут скрытые смыслы в высказываниях Явлинского, Шлосберга, Вишневского, которые, надо сказать, с февраля 2022 года занимают абсолютно последовательную позицию и говорят одно и то же.
За продолжающимся расколом в рядах оппозиции с грустью наблюдает бывший оппозиционный муниципальный депутат Максим Гангальский.
Легко и приятно вбивать этот клин между уехавшими и оставшимися, особенно когда ничего больше сделать не можешь или боишься. Только вот потом, когда все-таки появится шанс построить нормальную страну, а он будет, но недолгий, выкорчевывать его будет ой как непросто. И потратим мы драгоценное время на выяснение, кто больше предал российский народ. Как быстро мы перешли к путинской риторике, не находите? А очередной номенклатурный администратор щелкать клювом не будет и построит себе новую автократию и начнет новую войну. А мы все будем обсуждать, кто тогда, в 2024-м, был виноват.
Но пропасть между уехавшими и оставшимися, кажется, растет сама. Не похоже, чтобы для этого нужны были какие-то дополнительные клинья. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Шестидесяти восьмилетнюю Надежду Буянову, врача-педиатра, приговорили к 5,5 годам колонии за дискредитацию российской армии. Уголовное дело против нее станет одним из главных символов беззакония путинского режима, комментирует на своем канале Александр Невзоров.
У дня есть лицо. И это не лицо Трампа или Макрона. Это лицо, плачущее от своего бессилия и от подлости путинского режима, лицо врача-педиатра 68 лет. И это лицо, вероятно, надолго станет символом преступности русских судов. Подлость режима, как видим, прогрессирует. Кремль ухитряется сделать дегенератами всех. Он всех превращает в покорный, но злобный и опасный скот. И особенно тех, кого еще по привычке называют судьями. Вероятно, никто из тех, кто имеет отношение к российскому правосудию, будь то судьи, будь то прокуроры или даже секретари судов, уже никогда не отмоется. Но вот после сегодняшнего дня точно, когда беспредел получил символ. Получил символ в лице этого удивительного человека, который бессудно, подло, без доказательств, без экспертиз, без свидетелей был посажен. И в скором будущем, вероятно, сам факт принадлежности к судебно-правовой системе России при Путине будет абсолютно реальным основанием для обвинения в тяжком преступлении.
На Буянову пожаловалась мать ребенка, который у нее лечился, вдова военного, погибшего в Украине. По ее словам, врач назвала ее мужа законной целью ВСУ. Ни свидетелей, ни записи этой беседы не существует. И в этом главная особенность этого дела, пишут журналисты. Дмитрий Колезев.
Педиатру Надежде Буяновой, которая якобы сказала семье погибшего на войне в Украине, что их отец был законной целью для ВСУ, дали 5,5 лет лишения свободы. При этом, насколько я понял из процесса, доказательств, кроме слов обиженной матери ребенка, у следствия нет. Ну и еще тот факт, что врач родилась во Львове.
Илья Шепелин.
Все дело так и осталось построено на бумажке протокола, где 7-летний школьник почему-то излагает показания почему-то словами дубового мента. Якобы педиатр сказал мальчику, раз его отца военного убили на войне, то, мол, так тому и надо, и он был законной целью для Украины. Ни аудиозаписи, ни других подтверждений этому не было. И не было других его свидетелей, что не помешало втюхать Буяновой статью «Публичное распространение заведомо ложной информации». Публичное в данном случае – это разговор между двумя людьми, который никто не слышал. Мама выложила видео со своим изложением истории, на которое возбудился глава Следственного комитета Бастрыкин и буквально потребовал довести Буянову до тюрьмы. Вот, довели.
Журналистка Дарья Литвишко на канале «Разворот» говорит, что за свое высказывание должна была бы ответить доносчица Анастасия Акиньшина.
Мы не слышали ни разу ребенка, мы не слышали ни разу эту запись. Мы один раз только видели в суде Акиньшину, которая вообще-то, кроме того, что истеричка, она еще и жуткая нацистка. Ее высказывания по отношению к украинской нации – такие, что у меня сворачиваются уши в трубочку, хотя я слышала и не такое. Она говорит, что это нация, которой нельзя допустить существования. Она говорит о том, что нужно просто детей выжигать. Она круче Красовского в этом плане в несколько раз. А вместо воды у нее огонь. И она говорит о том, что их нужно сжигать. Ну, нужно сжигать, говорит она. И при этом она на свободе, а Надежда Буянова в тюрьме будет, в колонии на 5,5 лет.
Врачи, особенно психологи, теперь будут бояться пациентов, пишет психолог Людмила Петрановская.
Не знаю, насколько это очевидно, но приговор Надежде Буяновой ставит крест на идее любой психологической помощи семьям участников СВО и самим посткомбатантам. Теперь все и всегда будут бояться. Каждое слово может быть использовано против тебя. Это значит никакой конфронтации, никаких неудобных вопросов, никакого поиска правды. Это значит никакой близости, никакой работы, никакой помощи. Имитация, формальность, саботаж любыми способами. Да, людей жалко. Донос, может, напишет один из 20 только, но своя жизнь одна, и 5,5 лет в ней не лишние. Для специалиста это крайне неполезный опыт, надругательство над профессиональной идентичностью, и многие будут уходить с тех мест работы, где уклониться невозможно. Для социума это означает, что все созданные за время войны психологические мины не будут никем разминироваться, а будут оставаться в социуме как есть.
Во время оглашения приговора Буяновой из зала раздались крики «Позор, фашисты!». Это внушает надежду, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале «Ходорковский лайв».
Люди не готовы это молча глотать. Вот это для меня, во всяком случае, очень важный, очень заметный сдвиг. И, конечно, огромная профессиональная солидарность врачей, которые за Буянову вступились массовые, которые не дадут это затоптать, не дадут это замести под ковер. И еще, знаете, у меня есть какая странная мысль. Опять мне скажут, что я идеализирую, что я усложняю. Но мне кажется, что эти ревизекторы ставят на обществе какой-то ужасный эксперимент в надежде понять, где же тот предел, за которым начнется, если не организованное сопротивление, то, по крайней мере, массовое недовольство. Потому что нельзя женщину, которая 40 лет лечила ваших детей, которая ничего не сделала антигосударственного, которую мало того, что уволили, теперь восстановили, Потом, значит, оклеветали, устроили чудовищный обыск в квартире, все разметали. Теперь дают 5,5 лет, но реально ни за что. Понимаете, это же для женщины в этом возрасте это приговор на грани смертного. Давайте уж называть вещи своими именами. Вот когда такое происходит, у меня есть подспудное такое подозрение, что они действительно, ну, пользуясь случаем, несколько расширяют свои представления о человеке. А вот все ли можно делать с россиянами? Все ли можно делать с этим населением, которое им верено? Я думаю, что не все. Более того, мне кажется, что когда они столкнутся на этот раз с массовой реакцией возмущения, ведь Буянова не иноагент, Буянова не представитель коррумпированных военных, она вообще-то даже низшая граница среднего класса, она абсолютный обыватель, в этом слове нет ничего оскорбительного. Здесь они столкнутся с негодованием. И вот тут они, мне кажется, будут или смягчать этот приговор, или как-то отыгрывать назад, или вдруг они продемонстрируют государственное вмешательство доброго царя. Ну, невозможно же, понимаете, реально невозможно. Это хуже сталинизма. При сталинизме, по крайней мере, за колоски или за анекдот.
Жестокость этого приговора поражаются даже многие лояльные режиму комментаторы. Вадим Шумилин.
Обвинительный приговор московскому педиатру Буяновой сигнализирует темные времена, когда царицей доказательств считалось признание обвиняемого, безвозвратно прошли. Теперь единственным и неопровержимым доказательством является слово обвиняющего.
Режим пытается запугать обычных людей, говорит оппозиционный политик Андрей Пивоваров на канале «Ищем выход».
Я сейчас говорю не логики своей, там, не логики нормального человека, а логики тех, кто там раскручивает машину пропаганды и репрессий. Как раз и здесь нужно показать, что да, вы не ходили на митинги, вы не были оппозиционером, но если вы позволите себе даже в закрытом помещении, даже с теми людьми, кто, грубо говоря, там, не имеет свидетелей, там, да, не имеет какой-то возможности доказать, критиковать власть, да, или проявлять собственную позицию, даже вас, маленького человека, мы накажем. И вот на примере Буяновой нам показывают. Точнее, даже не нам. Мы с вами находимся там в других условиях, мы понимаем, там, мы занимаемся общественной деятельностью или, предположим, журналистикой. А для нас другие примеры. Это для обычного человека, и, скорее всего, эта ситуация будет, там, не знаю, продемонстрирована дальше, что вот так будет происходить. То есть это, скажем так, как такая угроза другим людям.
Многие задумались о личности судьи Фединой и других людей, которые стоят за этим приговором. Андрей Мальгин.
Наказание для судей. Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 305, пункт 2. Вынесение заведомо неправосудного приговора к лишению свободы или повлекшее иные тяжкие последствия наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Это наказание заслуживает Ольга Федина, судья, вынесшая приговор Надежде Буяновой.
Задуматься стоит и о коллегах Буяновой, которые, не задумываясь, отвернулись от нее, и о силовиках, которые разворотили ее квартиру во время обыска, говорит журналист Андрей Калитин на канале «Живой гвоздь».
Когда было заведено против Буяновой уголовное дело Следственным комитетом, из поликлиники ее уволили в тот же день, не дожидаясь каких-либо результатов, не понимая за что, не видя обвинительного заключения, ее уволили коллеги и руководство поликлиники. Она пришла туда. Охранники в поликлинике, мы знаем, да, кто это такие. Это такие люди, которых написано на спине черных футболок «Чоп-ураган» какой-нибудь, да, и они вот этот вот доширак там разводят кипятком в подвале, да. Они сказали, у вас есть 10 минут. Она не поняла, что значит 10 минут. Может быть, ей нужно идти к руководству. Ей сказали, нет, 10 минут – это чтобы ваши вещи собрать и отсюда уйти. Это говорят ей охранники поликлиники. Дома ее ждал обыск, где силовики сорвали обои, разрушили ей всю мебель. Не знаю, что они искали в рамках дела о дискредитации вооруженных сил против детского педиатра. Да? Вот просто потому, что могут. Разрушили мебель, сорвали обои. Дальше ее районный суд, кстати говоря, восстановил в должности. Вот надо запомнить не только фамилию судьи, которая приговорила ее к 5,5 годам заключения, но и фамилию районного судьи, которая, честно поступив по закону, восстановила ее на работе в поликлинике. Она вернулась туда, и главврач ей выдал жуткую совершенно характеристику. Ну, чтобы не рисковать, уголовное дело-то есть, да, все равно уголовное дело Следственный комитет ведет. Ей выдали вот такую вот характеристику. Когда мы говорим, что система уничтожает человека, нужно все-таки разобраться, а система – это кто? Это судьи и силовики, которые обои рвут во время обыска? Или это те люди, в том числе охранники в поликлинике, это те люди, которые приходят понятыми, это те люди, которые пишут к своему коллеге, да, детскому врачу, такие характеристики? Это тоже часть системы? Или это какие-то другие люди? Это же те, кто рядом с нами, да? Это те, кого, это люди, которых мы видим постоянно рядом с собой, соседи по личной клетке, на улице там, и так далее, да? Это мы сами.
Исторические аналогии проводит бизнес-консультант Александр Левитас.
В 1943 году в Германии была казнена портниха Эльфрида Мария Шольц. В разговоре с одной из клиенток она обмолвилась, что не верит в победу Рейха. Та передала слова портнихе мужу, капитану СС. В общем, думаю, после этой истории у немцев сильно поубавилось желание откровенно делиться своими мыслями вне узкого семейного круга.
Скоро все будут на перегонки строчить доносы друг на друга, предсказывает оппозиционный политолог Аббас Галямов.
Если вы с кем-то где-то повздорили, то немедленно бегите и пишите заяву, что ваш собеседник высказывался против СВО и дискредитировал российскую армию. Потому что если вы этого не сделаете, а он сделает, то вам конец. Посадят на 5 лет. Единственное спасение – опередить соперника и посадить его первым. Помните, что никаких доказательств, кроме заявления, не требуется.
Непонятно одно, куда денутся все эти люди, если режим внезапно рухнет, задается вопросом публицист Сергей Ауслендер.
Я вот что интересуюсь спросить. Когда наступит прекрасная Россия будущего, что будут делать со стукачами? Там счет доносов уже пошел на сотни тысяч. Когда Сталин сдох, с ними не сделали ничего, как и со следаками, прокурорами, палачами-вертухаями. В итоге история, описав круг в 70 лет, вернулась в ту же точку.
Сталин жив и работает Путиным, пишут по этому поводу в соцсетях. Остается только надеяться, что приговор все-таки пересмотрят. Адвокат Буяновой заявил, что его обжалуют. Ее друзья и сочувствующие ей врачи распространили петицию в ее защиту. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. На следующей неделе «Цитаты» уходят в небольшой отпуск. Мы вернемся к вам в понедельник, 25 ноября. До скорой встречи!